Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Тема нашего сегодняшнего разговора – победа Христа и наши земные победы. Вот примерно так мне хотелось бы ее обозначить. Начать мне хотелось бы вот с чего. Вот все мы слышали и слышим в эти пасхальные дни, что поглощена смерть победой Христа, что Христос победил смерть. Но как будто бы, на первый взгляд, это противоречит тому, что в нашей жизни есть и слабости, и поражения, и грехи. Этому противоречит знание о том, что мир лежит во зле. Этому противоречит то, что мы постоянно слышим о страданиях людей, о страданиях детей. Даже вот в эти пасхальные дни мы об этом постоянно слышим. Вот буквально сейчас, в эти пасхальные дни, я читала в интернете страшную такую историю о том, ну вот на тему как раз проблем с обезболиванием онкологических больных. Это рассказ о девушке, которую привезли в Москву на лечение. Ей поставили сложный онкологический диагноз, сказали, что жить ей осталось недолго, выписали из больницы, и она с мамой живет на съемной квартире. И вот в течение 5 дней ребенок мучается от нестерпимой боли, а обезболивание никто обеспечить не может. Все друг другу звонят, значит, перезваниваются различные инстанции между собой, беспрерывно названивают там начальство, волонтеры и так далее, а с места ничего не сдвигается. То есть вот у нас Пасха, мы радуемся, а где-то кто-то страдает от боли, и это еще Москва, где такие случаи, в общем, получают какой-то резонанс, какую-то известность, а сколько таких страшных случаев по всей нашей родине, и что происходит вот сейчас в этой несчастной Хакасии, в Читинской области, все эти страшные пожары с жертвами, люди теряют дома, люди страдают от этого огня, и вот как это все вообще совместить в душе, в сердце, в уме?
Совместить, наверное, это очень сложно и, я думаю, практически невозможно, потому что Христос воскрес, вроде мы радуемся, и эта тема для христиан такая особенная, но Он воскрес только для одного, на самом деле, чтобы мы смогли этой радостью поделиться. А так вот уж мы устроены, что мы не спешим делиться радостью. Не спешим делиться с теми людьми, вот тем, что у нас есть. И потому что это, ну, извечная проблема человека. Он думает всегда впрок, думает, как бы побольше, как бы заработать, побольше накопить. Это известный богач, вот тот, который у него уродилось очень много, он радовался, такой довольный был. Вот, в принципе, в каком-то смысле все мы такие же богачи. И дело не только в материальных благах, но и в духовных. И вот умение делиться, умение вот так себя раздать, это является главной пасхальной задачей. А поскольку мы в большинстве своем не можем этого сделать, вот и происходят такие случаи. Горе чужого, оно тебя не касается, пока оно не твое. Это, ну, вот я, конечно, говорю банальные вещи, которые прежде всего себе и говорю, не тем, кто... Поэтому смириться с этим, как-то принять это невозможно. Нужно, чтобы это было как вот оголенный нерв всегда, чтобы понять, что вот эта тема, эта проблема, это социальное зло, оно как-то было донесено до сознания людей, которые могут эту проблему решить. Потому что здесь же еще какой момент, что можно много ходить, и ничего не получится сделать, как вот бывают женщины особенно. Ну, это женская такая природа, что женщина бывает, если не получается ничего, начинает причитать. Вот сын вырос, куда-то там ходит на какие-нибудь компании, или начинает там плохо себя вести, и вот мать начинает ему говорить, ой, да ты-то то-то не делай, да ты так-то не делай, да так-то не делай. А он все равно еще больше делает. А потом в какой-то момент она настолько его раздражает, что он вообще хлопает дверь, уходит и еще во все тяжкие. Вот это причитание, когда человек ничего не может сделать, начинает об этом много говорить, кудахтать. Вот уж извините за такое слово. Ничего не получается. Поэтому, но есть люди, которые могут эту проблему решить. Вот здесь же момент-то очень сложный, что нужно иметь особые профессиональные навыки. И это не только медицинские, но и в области социальной жизни. Потому что одна проблема одного человека, она связана с проблемой другого человека. Обезболивание связано там, с тем, что так или иначе это наркотические средства. Если здесь начать эту проблему решать, там где-то начинает в другом месте вылезать и так далее. И вот почему это вот решить, наверное, очень сложно одному человеку, а потому что он не сможет часто к этому подойти вот так вот именно профессионально, как специалисту видеть острие проблемы, именно вот в это острие как бы сделать и помочь решить. Вот. То есть в том-то и дело, что христианство открывает нам, то есть в чем победа Христа? Победа Христа заключается в том, что мы способны в нашей христианской жизни любые условности, в социальной жизни, в любой там, даже в религиозной жизни, поставить на второе место, а на первое место поставить боль человека, личность, его спасение, наконец. Вот, наверное, вот в этом христианство, когда вот происходит наоборот, когда ставится, то есть человек ставится за пределы вот этих социальных вещей, то происходит вот такие случаи. Таких примеров очень много, вот, я не могу про некоторые рассказать, но прямо вот бывают такие, прямо в пасхальные дни открываются такие вот проблемы у людей, когда они приходят и говорят, вот у нас такое случилось, и ничем не можешь утешить человека. Потому что связано это с каким-то, иногда с глупостью человеческой, иногда просто с какой-то таким явным грехом, иногда еще с чем-то. И вот этот вот, то, что хотел бы вот на эту тему прочитать, один отрывок из Экклезиаста, раз мы стали говорить про победу, вот, там очень интересно сказано у Экклезиаста. Он сам говорит, увидел, то есть обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Вот это
что
вот.
Получается, царит случай над всем.
Вот, да, Экклезиаст видит вот эту проблему. Напомним, что Экклезиаст человек, который сначала был таким восторженным юнцом, который говорил, что любовь все победит в книге «Песни песней» Соломоновых, что любовь сильна, как смерть, что если человек любит, он своего добьется. Вот. Потом книга «Притч Соломоновых» такой, мудрый человек, много чего достиг. И «Экклезиаст» уже самое последнее считается произведение Соломона, где он в отчаянии уже во многом, в каком-то смысле, ну, отчаяние, наверное, не духовное, не душевное, отчаяние такое, философское, скорее, отчаяние, да, как метод познания мира. Вот он в каком-то таком отчаянии говорит, все суета-сует, и вот тот отрывок, который я зачитал, Экклезиаст, 9 глава, «Немудрым хлеб, не храбрым победа, но случай и время решает для всех их». То есть он смотрит на этот мир и видит, что в этом мире справедливости нет. Не только нет, но когда ты начинаешь добиваться ее, ты сделаешь мир еще более несправедливым. Вот в чем весь казус-то.
Особенно если вот руководствоваться принципом «цель оправдывает средства».
Да. Но более того, а если ты не начинаешь добиваться, то еще хуже будет, потому что ты... Ну, такая позиция конформизма, такого соглашательства, она приводит к тому, что появляются такие страшные вещи, как там нацизм, например, и так далее. И вот эти моменты, что человек находится в заколдованном кругу, и вот это немощи, слабости, грех человеческий настолько разъедают наше общество, что человек, как ни старайся, он ничего не может сделать, ничего не может победить.
Ну и что же делать тогда? Вот жить по принципу.
Последний пример я приведу. Да, вот мы сейчас все готовимся к победе, к празднику, так торжественно будут отмечать 70 лет, и будем вспоминать, к сожалению, только наши достижения. Там танк Т-34, «Катюша», все вот эти вот вещи славные. Там, а вспоминать там битву под Ржевом, вот, там, известное стихотворение Твардовского. Вспоминать таких людей, которых называли самоварами. Вот, вот я даже уверен, что многие не знают, вот я это слово сказал, человек-самовар, а большинство людей про этого даже и не знали. И что с ними сделали в то время после победы? Тоже никто этого... Вот, вот этот момент, что, что вот победа-то, она вот, дана была Богом. Но для чего она нам была дана? Мы сегодня, мы сегодня думаем, что она нам дана для того, что вот мы такой сильный народ. И вот это самая большая глупость.
Мы ее заслужили там.
Что мы ее заслужили, да, что даже когда люди говорят, что наши отцы заслужили, даже здесь неправда. Потом, в каком смысле? Сейчас объясню, чтобы, чтобы не было непонятно. В том плане, что да, наши отцы, которые шли и погибали, и там теряли жизни, и складывали это, безусловно, героизм, подвижничество, это святость, наконец, да. Вот. Но Господь дал нам эту победу по другой причине. И вот здесь, конечно, это опять же обратимся к Священному Писанию, потому что нужный тон, нужная вот эта вот норма, она, конечно, в Священном Писании, слава Богу, всегда нам открывается. В Библии, во Второзаконии, есть такое место, когда евреи должны победить сынов Янаковых. И они были очень высокорослые, очень сильные, очень воинственные. И с точки зрения внешней победить их было нельзя, невозможно. Вот то время, 41-й год, ну вообще 40-е годы, которые были в то время, там, время таких режимов, сейчас вот много дискуссий в обществе, какой режим там, некоторые там, особенно сейчас, и вот на Украине говорят, и в Польше много говорят об этом, что, что советский режим, коммунистический режим, он и фашистский режим, что, что между ними что-то общее есть. Это тема для историков, пускай они исследуют. На самом деле, вот, вот то, что здесь сказано, как вот евреи относились к Янаковым сыновьям, и как нам относиться к себе, вот это одно и то же. Как нам относиться к нашим победам, которые по какой-то милости дает нам Господь. Которые по какой-то милости нам, нам дает Господь. Так вот, это Второзаконие, 9 глава, 4 стих. «Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею добрую землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову». И дальше. «Помни же, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Богу. При Хариве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас, когда я взошел на гору», это Моисей уже говорит, «чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божьим, а на них написаны были все слова, которые изрек Господь на горе из среды огня в день собрания». «По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные и сказал мне, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, и сделали себе литы истукан». То есть получается, что те сыны Инаковы, которых они изгоняют за нечестие, которые являются идолопоклонниками, грешниками, а евреи идут, и они на самом-то деле по своему качеству ничуть не лучше этих людей. Просто в какой-то исторической перспективе получается так, что сыны Израилевы где-то смогли покаяться, наверное, где-то смогли найти вот ту вот меру, чтобы смириться перед Богом и стать его таким орудием, стать его голосом, стать его возможностью. И вот израильский народ смог вот это все в себя вместить. И в каком-то смысле наш русский народ, когда была победа Великой Отечественной, тоже она же была одержана во многом благодаря духовному явлению, что народ смог как-то сплотиться, смог обратиться и к Богу, и к традиционным ценностям, смогли поколения друг другу начать доверять, особенно после 42-43 годов. И точно так же здесь мы должны говорить, что нам Господь даровал эту победу не за то, что мы лучше были даже, чем те же немцы, а за то, что в какой-то момент мы смогли смириться. Вот этот момент, он очень важный. Победа дается Господом тому, кто смиряется, а не к тому, кто гордится. И сегодня, когда мы вот подходим к 70-летию, мы должны искать способ для нашего смирения. Как нам смириться всем народом и в чем смириться всем народом? Тогда Господь нам снова будет давать победы в этом мире. Победы экономические и всякие разные, и культурные прежде всего. А если мы вот это смирение не найдем, смирение в отношении к другим народам, к другим культурам, к тем даже, которые к нам относятся плохо, вот если мы не найдем этого смирения, мы не сможем никаких побед сделать, и мы будем вот разъедаемы и раздираемы внутри. Вот такой пример. Поэтому, когда мы говорим про победу Христову, и вот начинаем радоваться, и в какой-то момент начинаем ощущать, что мы причастны к ней, и вот здесь очень тонкая грань. Да, мы причастны, но только если мы смиряемся и в смирении припадаем вот к тем задачам, которые Христос ставит нам. Потому что Он-то, когда шел на крест, Он вот думал прежде всего вот об этих людях, которые страдают и которые и будут страдать. И когда Он на кресте стоял, говорит: Боже мой, почему меня оставил? Вот, наверное, одно из таких толкований, что перед Его взором там пронеслась история, сколько будет пролито крови, в том числе и во имя Христа, всякие религиозные войны, непонимание, борьба, казнь, инквизиция там, и так далее и тому подобное. И поэтому победа Христова – это победа, когда человек умеет смиряться. Вот как только человек научился смиряться и смотрит на других людей, на каждого, любого человека и любой культуры, ну, когда он смотрит на него глазами Христа, тогда он побеждает. Как только он начинает тщеславиться, гордиться, там, строить вот какие-то преграды, он на самом деле перестает участвовать в победе Христовой. Поэтому не знаю, как это, вот отвечая на вопрос, не знаю, как в своем сердце вот это все решить, эту проблему.
Отец Александр, вы вот упомянули о отношении к грядущему Дню Победы. И вот действительно мне хотелось бы с вами порассуждать на тему того, как оно меняется. Вот я помню 90-е годы, это был такой период действительно очень тяжелый, наверное, в жизни людей, которые чтили память о войне, потому что я помню вот эти праздники на 9 мая в нашем городе, которые превращались в массовую молодежную попойку, когда были все эти площади, плотинка, переполненные пьяной молодежью, где ветерану с медалями, пожалуй, было небезопасно просто появиться. Хотя подобные случаи есть сейчас. Вот ваш коллега Роман рассказывал в эфире о том, как вот в школе ветераны приходили, приглашенные беседовать с детьми, и в спину потом услышали «Хайль Гитлер». То есть такое есть и сейчас. Но тогда это, в общем, было очень распространенным явлением, на самом деле. И вроде бы должно быть очень радостно, что сейчас среди молодежи отношения и уважительное, и почтительное, и к ветеранам, и к нашей победе. Но зачастую, как мне кажется, она принимает просто уродливые формы, вот это патриотическое отношение к победе. Появляется такое помпезное, такое пошлое отношение, я бы сказала, к победе над нацистской Германией. В частности, вот появляются наклейки, стикеры, допустим, с надписями там «Спасибо деду за победу» там, или «Снова на Берлин». И причем эти наклейки на Берлин там, с танками и с флагами, они наклеиваются совершенно бездумно на какие-нибудь «Мерседесы» или «Опели», что выглядит, в общем, достаточно комично на самом деле. Ну и бывают крайние случаи, когда, например, вот получил распространение, недавно обсуждался, но наклейка совершенно неприличная, которую даже в эфире «Радио Воскресенье» не могу описать. Она неприличная, вместе с тем ее сделали люди, которые считают себя, наверное, величайшими патриотами. В общем, на ней изображена, как им кажется, победа советского строя над германским нацизмом, изображена в терминах и в форме, в общем, как так выразиться, нетрадиционных сексуальных отношений, и вопрос такой внизу, можем повторить, то есть угроза такая. Вот как ко всему этому относиться, и как вам кажется вообще, откуда это все взялось, вот такое вот странное извращенное отношение к победе наших дедов и прадедов? Ну, и какое-то присваивание себе, вот вроде бы мы гордимся, мы такие хорошие, у нас вот были такие деды замечательные.
То, о чем я и начал говорить, что если нет смирения, если нет смирения, то есть гордость, гордыня. Вот. И грань это очень тонкая, очень легко ее перейти, потому что смирение это то, над чем нужно постоянно работать. Это опыт, еще раз подчеркну, не только достижений, но и трагедий. Когда мы помним трагедии. Если мы забываем трагедии, я вот подчеркну и расскажу, чтобы, вот, может быть, прокомментировать более это глубоко. Вот, например, я уже рассказал про людей-самоваров, да, вот, а есть еще такая проблема.
Ну, на самом деле не рассказали, а вдруг действительно кто-то не понимает.
А пускай посмотрят, пускай найдут. Если не понимают, пускай найдут, я не буду объяснять. Вот. А вот есть, например, военнопленные. Вот реальных фильмов таких, наверное, все помнят только «Судьбу человека». Сегодня мало кто знает, что среди военнопленных, то есть через то, что они там прошли, мало кто знает, что то мужество, которое они там проявляли, военнопленные, это, может быть, еще больше влияло на врагов, там, на вот этих нацистов, на тех, кто мучил, на мучителей, чем, может быть, даже другие победы. Потому что, когда человека невозможно вот сломить в таких ситуациях, это очень дорого стоит. И вот один из таких великих людей – это Карбышев, Дмитрий Карбышев. 3 года пытались его склонить к сотрудничеству, в итоге не получилось ничего. И о нем стало известно благодаря майору канадскому, по-моему. Он уже умирал, но он считал своим долгом рассказать, как умер вот этот великий генерал наш, военачальник, вот, как он 3 года, его не могли склонить, как его заморозили на морозе, превратили в статую. Так вот, оказывается, сегодня большинство молодежи, мы это знаем, уже знаем эту статистику, потому что проводим нашу игру «Познай истину», и уже сыграли вот в эту игру, где есть этот вопрос, кто стал символом мужества для военнопленных, какой военачальник. Так вот, на него отвечают раз из десяти отвечает. 90%, даже чуть больше, не знают про вот такого человека, про такой символ мужества.
А знает ли современная молодежь о том, что происходило с военнопленными, которые возвращались на родину?
Это еще большая трагедия, да. Это еще большая трагедия. Вот, но мы даже вот этих символов не знаем уже.
То, что мы в школе, это у нас просто было, но это знал каждый про генерала.
А потому что, да, в школе знал каждый. Вот, а потому что на этом символе сегодня, наверное, он же не воинственный. Это просто символ мужества, а не символ, может быть, там, лихой победы. Там, что вот взяли там, вот, и вот про танки все знают. Про Т-34 вообще все знают. Благодаря чему, как, вот, что там наклонная броня. Все школьники знают, и все студенты знают про Т-34, КВ-1, там, про «Катюшу». Вот то, что связано с тем, чем можно гордиться, все знают. А вот про трагедию мы часто не знаем. И мне кажется, что вот эту меру, вот этот баланс, что какой ценой это все было, вот это нужно вспоминать, поднимать, копать. Что много солдат не выкопано до сих пор, не похоронено. Вот это все, что это все, вот это движение поисковое, оно у нас на самом деле очень слабенькое. То есть оно есть, и то, что делают поисковики, это очень велико, но очень мало кто в этом участвует, если брать в масштабах всей страны.
Гораздо больше мероприятий вот таких помпезных, да, именно, пафосных.
К сожалению, да. Вот. И вот эти моменты, они действительно людей сплочают, если ты прикасаешься к останкам тех погибших людей, когда к ним, когда вот ты врываешься в землю, это требует усилий, это требует, может быть, неудобства, там полевой работы, дождь, снег. Это понятно, что нужно же все это раскапывать. Не всегда летом можно. Иногда только весной или осенью, когда нет травы, чтобы что-то найти. Поэтому это требует какого-то такого самоотречения. И, к сожалению, вот эти моменты, они у нас это слабо развиты. Ну, в силу разных причин, наверное. И поэтому, когда вот вы спрашиваете вот про эти истории, которые, конечно, ни о чем для любого нормального человека понятно, что это ярмарка тщеславия, там, высокомерие, гордость и так далее, что здесь, ну, даже обсуждать нечего. Просто это мерзость, когда так вот себя ведут люди. Наверное, все-таки еще раз подчеркну, что когда мы наши победы будем знать и понимать их не только на уровне идеологическом, не только на уровне пафосном, не только с точки зрения патриотизма, как вот патриотизма в таком клишированном виде, скорее, да, а именно с точки зрения любви к своей истории, любви к отеческим гробам, как говорил Пушкин, вот к тем людям, которые были забыты, тем людям, которые прошли, может быть, и через грех в чем-то, но при этом вырвались, про военнопленных, про всех вот этих вот, про все вот эти проблемы, которые были с инвалидами военными. Вот эту трагедию, если мы будем помнить, хранить и продолжать вот этим жить, оно как-то общество оздоровит. И, наверное, меньше будет таких проявлений. А человеку всегда легче гордиться, чем смиряться. Гордость не требует ничего, это всегда питание другими. Мы поедем на Берлин и снова их всех там сюда приведем, они нам пускай все строят.
Ну что ж, вот продолжаем мы разговор о победе Христа и отношении этой победы к нашим земным победам. Вот часто приходится, особенно в последнее время, слышать такую мысль: Господь дает победу достойным. То есть просто так вот никто не побеждает. При этом вот у меня возникает недоумение: а как же победы Наполеона, как же победы того же Гитлера первое время, когда мы отступали, а как же победы в различных совершенно неправедных вещах?
Ну, можно даже более интересно сказать, как там победы Чингисхана.
Победы Чингисхана, Батыи и так далее.
Там были серьезные победы.
Мы же как-никак все-таки были.
Навуходоносора. Да. Навуходоносора.
То есть можно победа. Начать еще от Ветхого Завета. Да? И вот это вот такое вот отношение, что раз мы победили, да, или раз я победил, тут может быть ведь и на личном уровне, я не только о стране говорю. Вот я победил, значит, я хороший, значит, я праведный, значит, Господь дал мне. Вот потому что я такой хороший, то есть это не случайность, то есть человек неверующий скажет, это я добился своими силами, а человек, который признает, что, вот, наверное, Бог есть, он говорит, что это Бог мне дал победу. А почему дал? Ну, потому что я вот такой хороший, лучше других, а как вы думали?
Ну, мне кажется, наоборот, победа Христа – это когда человек после поражения может радоваться. Вот когда он после поражения какого-то может радоваться, после неудач каких-то, после даже трагических вещей, он все равно не теряет вот этой радости, вот это победа. Все остальное нельзя назвать победой. Все остальное есть пирова победа, ложная, неподлинная, временное достижение каких-то целей. То есть такое известное выражение: можно выиграть войну всю, а можно выиграть битву. И не всегда выигравший битву выигрывает войну. Ну, как известный случай с Наполеоном. На Бородино он выиграл битву, но в этот же момент он проиграл войну. Потому что битву-то он выиграл, но на Руси мы сохранили свое войско. И, кстати, вот благодаря смирению, особенно Барклая де Толли, мы смогли сохранить все войско и его увести, чтобы потом нагнать Наполеона и его выдворить с нашей земли. Так вот, получается такой момент, что если человек побеждает, то это не победа. Это победа на битве какой-то. Но человек, когда думает, что вот он победил, как только он говорит «я победил», он сразу проиграл. Вот в чем весь этот парадокс таких размышлений.